Как вы знаете, учение включает в себя несколько частей. Учение праджни-янтры. Или несколько стадий духовной реализации. Они таковы. Самоосвобождение, самотрансценденция и самоузнавание. Самоосвобождение называют пратимокша. Самотрансценденция называют прапатти, буквально отбрасывание себя. Самоузнавание называют пратьяпхичня, что означает поворот прати к своему лицу, абхи, в результате которого возникает джняна. И как бы, когда мы следуем практике, то постепенно мы проходим эти стадии одна за другой. К примеру, существует 7 ступеней обучения, в которых вы сдаете экзамены, если вы желаете проверить свой уровень. И в процессе, как бы, подъема по этой лестнице от первой ступени к более высокой, вы проверяете, как бы тестируете себя на то, насколько вы хорошо преуспели в учении. И первая ступень в основном связана с овладением самоосвобождением. Более высокие ступени связаны в основном с самотрансценденцией. И наивысшее связано с самоузнаванием. То есть логика духовной практики развивается именно таким образом. Самоосвобождение означает, вы после объяснений, прямого введения, благодаря практике, обнаружили обнаженное осознавание и научились самоосвобождаться. Вот между человеком, который не умеет самоосвобождаться и умеет делать, очень большая разница. Они словно живут в двух разных вселенных. То есть вы можете прекрасно прожить с этим монахом 10 лет и есть с ним из одного котелка за одним столом. Но при этом вам никогда не понять тайну его души, если он умеет самоосвобождаться, а вы нет. Потому что психологически вы живете в разных вселенных. Только когда вы овладеете способом самоосвобождения, вы примерно проникнете в принцип самоосвобождения. Это вам хорошо скажут те, кто проник в этот принцип. Что такое самоосвобождение? Другими словами, этот монах или кто-то мирянин, более опытный, он может с вами также общаться, как обычный человек, разговаривать на тривиальные темы. Но у него есть как бы другое видение или другой слой сознания, который сам освобождает всю информацию. И вместо того, чтобы отождествляться с движениями мыслей или цепляться за них, у него есть другой принцип осознавания или обнаженное осознавание. То есть обнаженное осознавание – это альтернатива или противовес кармическому видению сансары, тому, которое нас захватывает. И все дело в том, чтобы это обнаженное сознавание породить правильно. И как бы вначале мы как бы боремся за то, чтобы это обнаженное сознавание хоть как-то нащупать. Нам рассказывают про него лекции. Затем мы сами медитируем. В конце концов у нас появляется, вот оно в чем дело. Оказывается, все можно видеть иначе. Пока мы не нашли обнаженного сознавания, мы подобны слепым щенкам, которые тычутся в разные стороны, но суть понять не могут. Когда мы находим обнаженное осознавание, у нас появляется удивительно ясный взгляд на мир. К примеру, часто бывает так, человек приходит в монастырь как послушник, начинает практику. Поначалу все кажется чудесным, монахи чудесные, учение интересное. Практика азарт вызывает, он полон энтузиазма, думает, вот это здорово, достигну освобождения. Буду практиковать. Как бы у него такой спортивно-боевой дух, нацеленный на какой-то результат, такой в поверхностном смысле, или понимание учения такое чисто рассудочно-понятийное. Затем проходит время, желания мирские не удовлетворяются. Идет практика, азарт постепенно как бы так притупляется от новизны первых впечатлений. Довольно аскетичная жизнь, монотонная практика и прочее. Внутренняя работа пока внутри еще не научился делать. Внутреннюю алхимию, самосозерцание, то есть которое длится непрерывно. А все было построено на внешнем понимании. На внешних оценках монахов и гуру или внешнем понимании учения. И проходит год или два, и внутри него начинают появляться разные движения. Эти движения появляются, как бы, они ему не были свойственны. Мирские желания, отвлечения, какие-то планы, искушения. И как бы внезапно он чувствует, что его ход его мыслей совершенно направлен на иное. Христианство это называют искушение или бесы, искушение дьявола. И каждый как бы неопытный монах проходит через этот путь. И как бы у него начинают внутри возникать такие колоссальные сомнения, раздираться противоречиями. Он внезапно оказывается совершенно в ином состоянии. Он не ожидал, что такое состояние может проявиться. Он даже был не готов к этому. Вокруг него ходят те же улыбающиеся монахи, которые практикуют там, много лет уже, как ни в чем не бывало, занимаются служением. Он думает, что такое, или со мной что-то не так, или с ними. У меня такие переживания глобальные. Я воюю со всей вселенной или всем миром. Я в таком замешательстве, у меня в голове огромный знак вопроса. Я этим знаком вопроса стукаюсь обо все. Это называют время великого сомнения. Или это называют прохождение через каменистую пустыню. И такой человек находится в очень двойственном, очень взвешенном состоянии. Иногда, если он как бы довольно внутри такой обладает как бы такой внутренней дерзостью, что ли, он пытается обратить внимание как-то других на это. Может вести себя как-то вызывающе. Если его качества сатвы другие, он просто как-то находится в таком полностью тамосно-расплывчатом состоянии. Таком аморфно-амебоподобном. Если у него качество тамос, он просто впадает в такую тупость. Просто много спит, думает там, когда будет просад. То есть он выпадает из поля духовной жизни. Все это три отклонения, связанные с тремя типами природы или конституции – тамаса, раджаса и сатва. И почему такое может происходить? Это происходит, потому что нет принципа обнаженного осознавания. То есть принцип обнаженного осознавания где-то упущен. И когда проявились внутренние данные, они не самоосвободились. И если такой практикующий получает хороший совет, он заново начинает работать. Внезапно он понимает, что то, что у меня внутри, не есть что-то сущностное, оно пустотное, ему не надо придавать значения. И каждый опытный практик прошел через эту ступень. Не надо всматриваться в это и смаковать это. Надо посмотреть на него просто обнаженным осознаванием. Просто быть осознанным по отношению к тому, что происходит в сознании. Не важно, что это, плохое или хорошее. И доверять осознанности, а не тому, что происходит в сознании. Тогда, не создавая избыточных потенциалов, не создавая какой-то важности из этой проблемы, эта проблема сама же рассеивается. Это касается как принципа мирских желаний, так и внутренних карм каких-либо. Если же человеку не удается понять принцип обнаженного осознавания, то он становится схваченным. Он становится схваченным или внешними какими-то отношениями и объектами, ну если он совсем уж неопытный практик. Или он становится схваченным внутренними состояниями. Что значит быть схваченным внешними вещами? Ну, быть схваченным внешними вещами, это, к примеру, отождествиться с чем-либо, ну, со взаимоотношениями, к примеру, с внешней деятельностью, привязаться к чему-либо. Быть схваченным внутренними состояниями означает придать важность чему-либо внутри, то, что проявляется, неважно чему. Оригинальным мыслям, концепциям, собственной деятельности, внутренним состояниям и прочему. Но подлинный практик, он находится в непрерывном самоосвобождении. То есть самоосвобождение, оно действует непрерывно. И в этом смысл ай-йоги. И часто, когда мне задают какой-то вопрос, я смотрю так: а почему ты вообще это спрашиваешь? Если бы ты сам освобождался, такой вопрос бы не возник. То есть, ты должен сам уже способен с этим вопросом справиться, просто самоосвободив его методом обнаженного осознавания. Другими, мы можем задавать вопросы, ну, к примеру, вопросы, связанные с практикой, как углубить метод учения. Конкретные текущие вопросы, может быть, как по каким-то проблемам, по служению и прочее. Это нормально. Но есть вопросы, которые как бы очень легко, доступно самоосвободить, за которыми вообще нет какой-либо серьезной энергии. Когда же мы овладеваем самоосвобождением, внезапно все становится очень легким, очень гармоничным, очень ясным, пустотным, играющим, никак не связывающим. Один монах пришел к учителю в монастыре Дзен и спросил, будучи молодым послушником, что мне нужно делать в монастыре. Учитель сказал: вечером, когда звонит монастырский колокол, ложись спать. Утром, когда дежурный монах звонит в колокол, вставай и выполняй со всеми медитацию. Когда все идут на обед, иди вместе с ними на обед. Когда все рубят дрова или делают служение, иди тоже рубить дрова и делай служение. Этот монах подумал: да, вот и все. И это все так мало, так как бы ничего такого глобального. Только с годами этот монах понял величие слов мастера. Это не только сцена из книги, это реальный случай из жизни, опять же, на моем опыте, когда монах спросил одного святого, что мне делать, чтобы ускорить свое просветление. Святой посмотрел на него и сказал: изучай учение, занимайся служением. Что это означает? Это означает, что вся ваша работа происходит внутри. Ваша внутренняя алхимия происходит как процесс укоренения в самоосвобождении и в созерцании. А все внешнее сводится к простым каким-то действиям, которые не захватывают, не схватывают, именно таким образом, которые бы позволяли учиться созерцать. Практиковать обнаженное сознание означает оставить цели, планы, надежды в мирском смысле, более того, даже в ложном духовном смысле. Потому что мы можем оставить какие-либо мирские цели ради духовных, но потом наш ум снова создает какой-то избыток важности, какой-то очень сильный потенциал цепляния за что-то. Мы можем попробовать накручивать какие-то духовные цели. Но принцип обнаженного осознавания означает, что мы не ставим никаких целей, кроме самого обнаженного осознавания. То есть обнаженное осознавание и является целью. И какую еще цель можно кроме этого ставить? И ради этой цели мы просто живем просто день ото дня, занимаясь обычными вещами, ходим на просад. Когда нужно практиковать, практикуем. Когда нужно заниматься служением, занимаемся. Но все это сопровождается самоосвобожденным осознаванием. Если же такого осознавания не существует, тогда все как бы теряет свой смысл. Все становится бессмысленным. Вы просто что-то делаете, вы в какой-то суете, во взаимоотношениях, а главная внутренняя работа не делается. Тогда могут возникнуть какие-то внутренние состояния о том, чтобы исправить что-то или сделать. Но исправлять ничего не нужно, кроме того, как понять принцип обнаженного осознавания и практиковать его. Если вы его практикуете, у вас никогда не создается каких-то цепляний, избыточных потенциалов, захваченности, фиксированными идеями. У вас нет как бы никаких отклонений, у вас есть ежедневный прирост естественного присутствия. Ваша осознанность каждый день углубляется, каждый день вы получаете новые опыты. Каждый день вы воодушевляетесь в практике, как бы ваш энтузиазм в созерцании возрастает. Каждый день вы открываетесь все более глубокому познанию, более глубокой тайне созерцания. Это верный признак того, что самоосвобождение ваше развивается. И вот это раскрытие вот этого потенциала осознавания настолько глубоко и захватывающе, что как бы какие-то грубые вещи вас в принципе перестают интересовать. Вы понимаете, что все дело в этом, что в этом ваша внутренняя алхимия. И когда возникают какие-то внутренние данные или желания, мысли, понимание вот этого потенциала осознанности позволяет вам без труда смотреть на них и самоосвобождать. Вот в наставлениях для дзенских монахов были такие слова. Старайтесь быть пустым, подобным лакированным чашам для сбора подаяний. Безыскусным, в которых нет чего-то, кроме самой их безыскусности. Это указывает на факторы осознанности, на факторы осознавания. Мы годами стараемся взращивать пустоту сердца. И эта пустота возникает благодаря тому, что мы практикуем обнаженное осознавание. Когда вы практикуете обнаженное осознавание, здесь нет места концепциям. Нет места ложным целям, надеждам, страхам, любым видам привязанности, вообще чему-либо. Ведь это состояние пребывания в пустотности, подобной пространству. Это полностью запредельное состояние. Здесь нет ни высокого, ни низкого, ни доброго, ни злого, ни действия, ни его отсутствия. Здесь нет вообще важности чего-либо, нет фиксации, нет какого-то серьезного выбора, нет престижной работы или непрестижной, нет высокой должности или маленькой должности в монастыре. Все это как бы перестает быть важным и становится равностно важным в этом. Мытье посуды и управление всемирной общиной лая-йоги становятся одинаковыми вещами. Рубка дров, выкладывание кирпичей и рисование святых изображений становятся одинаковыми вещами. Потому что это действительно подлинное состояние равностности. Один монах мне как-то сказал, хочется чего-то глобального. Я подумал, вот это да. Как же так, ты ищешь глобальность не там, где она существует? Она никогда не найдет, не может быть найдена во внешнем. Глобальность только в присутствии обнаженного осознавания, не где-то еще. Даже если ты будешь повелителем огромных царств или целых вселенных, но не будет обнаженного осознавания, это будет ничтожность, мелочность. По сравнению с обнаженным осознаванием, целая вселенная подобна крупинке. И напротив, если у тебя есть обнаженное осознавание, даже небольшая микроскопическая вещь будет содержать в себе такую глубину и необъятность, что у тебя не будет какой-то неудовлетворенности ни в чем. Каждое действие будет колоссальным благословением. Самое обыденное, банальное действие. В относительном смысле мы действуем в мире отношений, энергии и прочего. Их игнорировать, конечно, нельзя. Поэтому действуют цели, статусы и прочее. Но тем не менее, все это основано на обнаженном осознавании. То есть мы можем действовать только исходя из вот такого состояния равенства и обнаженного осознавания, самоосвобождения. Если же, как только мы начинаем действовать, исходя из другого какого-то принципа, мы сразу же совершаем огромную ошибку. Лучше бы тогда не действовать вообще. И когда наше обнаженное сознание набрало силу, и мы поняли этот принцип, и мы обрели внутреннюю равностность, и мы действительно начинаем придавать значение созерцательному присутствию, то наступает ступень, когда мы должны этому обнаженному осознаванию полностью как бы предаться. Эта ступень называется отпускание и расслабление. Это следующая стадия, когда наше «я», наша «ахамкара» подходит как бы вплотную к этому обнаженному осознаванию. Как капля к океану, или как соляная кукла к океану. И начинает в нем растворяться. Отпускание и расслабление связаны с самотрансценденцией. И когда мы начали практиковать обнаженное осознавание, все-таки еще двойственность существует, и чувство «я» тоже существует. Но когда приходит время самотрансценденции, и постепенно мы учимся отпускать себя и расслабляться, происходит нечто запредельное. Наше малое «я» начинает растворяться во Всевышнем Источнике. Если вначале мы практикуем обнаженное осознавание, как бы все-таки на личностном усилии, и наше обнаженное осознавание еще оно как бы полностью не раскрылось, это как некий фактор статуса осознанности, который все-таки связан с нашей личностью, то на второй ступени происходит выход на сверхличностный уровень, выход за пределы «я». И этот выход невозможно достичь усилием, каким-то личностным нажимом, чем-либо еще. Этот выход возможно осуществить только тогда, когда мы отпускаем себя. Когда мы полностью доверяем этому обнаженному осознаванию, когда у нас примерно существует такая установка, когда мы говорим Богу: «Не я, но ты, на все пусть будет воля твоя». Принцип отпускания и расслабления означает принцип тотального всеприятия. Пока мы не отпустили себя, у нас еще есть какие-то двойственные состояния, и они нас захватывают. Часто мы не можем принять какую-то часть реальности. Мы пытаемся какие-то воплотить собственные фиксированные представления. Или часто у нас есть жесткое деление реальности на правильную и неправильную, на плохую и хорошую. И мы постоянно пытаемся судить о реальности с этой точки зрения. Это и мешает нам выйти на сверхличностную грань видения, за пределы личностного «я». Отпускание себя означает такое тотальное вхождение в обнаженное осознавание, что эго, ахамкара, манас, понятийный ум, чувство «я» начинает самотрансцендироваться. То есть оно как бы обращается само на себя и как бы как какая-то коллапсирующая звезда, белый карлик, взрывается в виде вспышки, полностью исчезает. Что означает отпустить себя? Это означает настолько укорениться в обнаженной осознанности, когда даже самые серьезные ситуации не вызывают у вас каких-то осуждений и оценок, которые бы вас зацепили или связали. Но в некоторых традициях это называют преданностью Богу, смирением. У нас это называется самотрансценденция или отбрасывание «я». К примеру, если вы представите, что вы находитесь в созерцании, и, допустим, вас несправедливо упрекают, более того, даже оскорбляют, и если такое происходит, возникает сразу реакция, жесткое неприятие ситуации, попытка с ней бороться. Но представьте, что вы не можете бороться или контролировать с этой ситуацией. Тогда возникает очень сильный разлад между ситуацией и вашим осознаванием. Ваше сознание категорически не принимает ситуацию. Противится и сжимается еще больше. Вы теряете всю осознанность и жутко страдаете. Что означает принцип отпускания себя? Этот принцип означает, что, пребывая в обнаженном осознавании, вы не выносите суждений. Не комментируйте эту ситуацию, вы изначально ее не интерпретируете как неправильную, как плохую. Вы ей открываетесь, но сохраняете принцип осознанности. За счет этого ваша осознанность только нарастает, даже когда, как бы происходит, казалось бы, негативная ситуация. Но благодаря тому, что вы отпускаете себя, вы не боретесь с этой ситуацией. И в первом случае, если вы зажимаетесь, и как бы эта волна сбивает нас, все развивается еще хуже. То есть вас ругают еще больше, и вы входите в очень негативное состояние. Вы полностью как бы входите в дисбаланс с окружающим миром. Что происходит во втором случае? Вы просто не теряете осознанности. Находите состояние отпускания себя. И эта негативная энергия, она гасится просто вашим гармоничным присутствием. Она сама по себе рассеивается и исчезает. Вы ничего не делали для этого. Вы с ней не боролись. Она просто сама погасла в силу того, что вы абсолютно доверяете естественному состоянию. К примеру, к Когда Будда шел через одну деревню, люди кидали в него камнями. И брахманы некоторые его очень не любили за то, что он отрицал кастовую систему. И они его оскорбляли также. Тогда он подошел к ним поближе и сказал: «Ну, вы все уже, вы закончили? Тогда я пойду дальше». Они сказали: «Что ты за человек? Ты что, не видишь? Мы же тебя оскорбляем». Он сказал: «Да, я это прекрасно вижу». Но он сказал затем: «Что делать, если вам приносят дары, а вы сейчас их не хотите принимать?» Брахманы сказали: «Их следует просто оставить, взять обратно тем, кто их принес». Таким, Будда сказал тогда: «Таким же образом я ваши дары не принял, можете оставить их обратно себе». Можно сказать, что Будда воспринял ситуацию совершенно иначе, по-другому, в чистом видении. Для него их оскорбления и ругательства были дарами. Таким же образом, когда вы находитесь в обнаженном осознавании, отпускаете себя, ваше внутреннее пространство выходит на первый план. Тогда все, что происходит вокруг вас, становится даром. Как бы все внешнее становится подобным непрерывному празднику. Все действия становятся подобны лилам, играм. Вы как бы постепенно входите в совершенно иное измерение жизни. Это и есть переход в чистое видение, переход в мандалу. Сначала это происходит как бы совсем неуловимо, как некий внутренний восторг или внутреннее вдохновение, как некая внутренняя свобода или неотождествленность, спокойно принимать, способность спокойно принимать любую ситуацию. Затем это проявляется гораздо более ярко, как буквально опьяняющая свобода вне всякой двойственности. Потому что благодаря отпусканию ваше внутреннее пространство выходит на первый план. И это внутреннее пространство настолько затапливает все вокруг, и оно обладает способностью тотально гармонизировать любые ситуации и вообще давать совершенно иной вкус жизни. И внезапно вы видите, что все этим пространством пронизано. И вы понимаете, что все заключается в принципе этого пространства. Также вы четко видите, что есть те, кто его понимают и видят, и те, кто его не видит, как бы игнорирует его. Что означает отпускание себя? Это означает, что мы сами отпускаем себя на свободу. Никто, кроме нас, не может этого сделать. Связанность с сансарой, можно сказать, это какой-то наш собственный подсознательный выбор. Когда мы принимаем решение отпустить себя, мы делаем другой выбор. Когда мы обрели понимание отпускания себя, то возникает состояние, называемое полый бамбук, или пучок соломы на дороге, или лист, несомый ветром. Это метафоры в тантре, которые передают внутреннее состояние йогина. Состояние отпускания – вы доверяете внутреннему пространству осознанности, и вы не ставите ему целей, не ставите ему каких-либо рамок, не делаете каких-то цепляний, не придаете чему какой-то важности, чему-либо. Вы просто доверяете этой внутренней интуитивной мудрости, этому потоку интуитивной мудрости, и просто мягко следуете за ним. вы ему следуете очень мягко, потому что у него нет какой-то фиксации, нет острых углов, потому что он изначально очень тонкий и неконцептуальный. У вас появляется настоящая пустота сердца. Уже ни доброе, ни злое, ничто не может поразить ваше сердце. Все замешательство, страдания, неудовлетворенность уходят полностью. Есть только покой, восторг и благоговение, которое возрастает. При этом вы ничего не делаете, чтобы как-то их удержать или насильно как-то их генерировать или цепляться за них. Они вас просто сопровождают естественно. Внезапно вы понимаете, чтобы иметь покой, безмятежность, восторг, благоговение, ничего не нужно. Вы радуетесь каждому моменту просто так. Вообще ничего не нужно. Более того, не нужна даже хатха-йога и пранаяма. То есть хатха-йога и пранаяма нужна на своем месте. К примеру, для очищения каналов. Но в сущностном смысле это просто фактор бытия, это изначальный фактор бытия. И вы понимаете, что ничего не надо делать. Не надо иметь каких-либо планов. Все эти планы исходят из иллюзии ума. Это ложные какие-то представления, основанные на двойственности. Не надо строить каких-либо целей. В сущностном смысле я имею в виду. Надо просто оставаться в данном моменте и доверять ему полностью. Не надо страстно чего-то желать, даже желание просветления, даже желание освобождения. Будьте уверены, если вы чего-то страстно желаете, вы создаете колоссальный крен в своем сознании, и вы этого не получите. Вы только усугубляете ситуацию и переноситесь в то пространство, где этот крен реализует какой-то наихудший вариант, а не наилучший. Если вы что-то сильно отвергаете или боитесь, вы в другую сторону создаете сильнейший крен. Этот сильнейший крен сдвигает вас в такое состояние мира, где реализовываются тоже какие-то наихудшие варианты. И крен можно сделать из чего угодно. Из мирских целей, из цепляний и привязанностей, из желаний. Его можно также из духовной жизни сделать, крен. И более того, парадокс наблюдений как бы подтверждает, что духовно практикующие – это как раз те люди, которые создают максимальный крен. Это подтверждается 100%, но неопытное духовное практикующее. То есть вы приходите к такому состоянию, где все мирское вас не удовлетворяет. Вы решаете, да, избавлюсь я от этих привязанностей, больше мне сансара не нужна, я достигать буду просветления. И когда вы приступаете непосредственно к собственно процессу достижения, то вы создаете колоссальный крен в другую сторону. Вот как бы создаете такое неправильное стремление к просветлению. Вот такую ментальную замороченность такими духовными понятиями, в том числе и просветлением, практикой. Неважно, что это может быть, ретрит, практика, самадхи. Вы создаете колоссальный крен или чувство гиперважности собственного духовного пути. И любая как бы гиперактивность, оправдываемая под видом духовных целей, все это разные крены. Создавая такой колоссальный крен, вы сами себя ухудшаете ситуацию. То есть вы сдвигаете себя в такое пространство, где будет реализовываться вовсе не ваша цель, а наоборот то, что ей препятствует, то, что ее тормозит. Это также было замечено много раз. К примеру, была послушница, которая буквально бредила 5-летним ретритом. Я явно видел, что она не готова ни психологически, ни вообще как бы даже к 3-месячному ретриту, что не выполнены элементарные какие-то практики. И я не против долгих ретритов. В общем-то, среди опытных практиков это даже поощряется. И как бы в программе, наоборот, как бы обучение есть довольно долгие ретриты. Более того, вплоть до вхождения в бесконечный ретрит. Если как бы ваши кармы позволят это это только приветствуется после прохождения основного уровня обучения. Но это не должно быть креном в сознании, конкретной захваченностью или фиксацией. Потому что если вы входите в ретрит с таким незрелым сознанием, вы можете создать колоссальный крен в другую сторону. И кроме препятствий, нарушения жизненной силы и исковерканной духовной судьбы, из этого ничего не выходит. К примеру, если вы почитаете опыты христианских святых, там говорится, что там, послушникам, желающим уединиться в строгом затворе, не разрешают это делать первые 10 лет. Вот, святые отцы. И это в любой традиции. Но это происходит из-за того, что у нас создаются какие-то неправильные гиперцели. Тогда я дал этой послушнице возможность попрактиковать 2 недели, не 5 лет. Через 2 недели она пришла и сказала, что ничего не получается, лучше заниматься служением. Мы вернулись к тому, о чем разговаривали. Потому что нет опытности в том, чтобы не создавать этих кренов. Наша задача – это не создавать каких-то сильных наклонов сознания, а стать опытными. Научиться иметь единый вкус, когда сознание ровное, когда ретрит и обыденная жизнь как бы уравниваются. Ведь и там возможна практика. Можно в обыденной жизни быть очень внимательным и продвигаться колоссально. Можно в ретрите построить огромные духовные рога и войти в колоссальное отклонение. Ведь все-таки важны не внешние условия, а важен принцип осознанности, обнаженного осознавания, который у вас либо есть, либо нет. И важен принцип отпускания и самотрансценденции, который у вас происходит, либо нет. Ретрит действительно очень важен, он помогает хорошему практику, который уже освободил свой разум и никогда не пойдет на поводу внутренних данных, у него не произойдет крен. Он уже как бы долгие годы опустошал свое сердце, и он привык к обычно регулируемой садхане, к тому, как можно самоосвобождать желания. Такому практику ретрит действительно принесет пользу. Но когда это является каким-то фактором крена, это неправильно. Итак, второе, что мы должны научиться делать, научиться отпускать себя, расслабляться, как в медитации, так и в повседневной жизни, устранить все ложные цели, все цепляния, просто пребывать во всеприятии. Тогда внезапно вы видите, что все совершенно начинает меняться. Горы снова становятся горами, а реки снова становятся реками, потому что ваши иллюзорные интерпретации, ментальное наслоение стерты. Вы просто видите реальность прямо, обнаженным осознаванием. У вас больше нет никаких избытков в придавании важности чему-либо вообще. Если вы придаете важность чему-либо, кроме обнаженного осознавания, у вас всегда сопровождается избытком и креном в сознании. Важность можно придать многим вещам. Внешнему поведению, результатам, и возникнуть цепляние за результаты. Неправильную важность можно придать каким-то аспектам служения, каким-то целям, которые ты вознамерился достичь. Если все это не сопровождается обнаженным осознаванием и исходит не из самоосвобожденного состояния, все это является только препятствием и помехой. Но когда мы правильно практикуем, мы действительно открываем чудесные измерения. Это чудесное измерение – состояние недвойственной осознанности вне эго. Тогда говорят, что йогин начал входить в пространство недеяния, что он принял великое решение – войти в недеяние. Кто-то может сказать, как это, мы говорим о недеянии, а постоянно что-то делаем. Утром делаем асаны, днем мы строим что-либо, вечером медитируем. Все это похоже на деяние. Мы также делаем тексты и прочее. Но я бы сказал, что не все так просто. В относительном измерении действия могут происходить и совершаться. Но это связано с относительным измерением. Мы же говорим о внутреннем статусе, о психологическом или трансцендентальном состоянии сознания. Когда вы в душе глубоко расслаблены, пребываете в присутствии, и это присутствие вне всяких действий. Какая-либо жажда действия – это просто энергия, которая циркулирует по каналам, и старые отпечатки, самскары. Но из-за того, что мы не распознаем их игривую природу, не распознаем их как манифестацию атмана, у нас возникает какое-то неправильное понимание действий. То есть действие – это излучение атма-шакти. И когда мы делаем, мы привязываемся к результатам, к целям, мы различаем плоды действий, ну и прочее. Тогда это становится сансарной кармической деятельностью. Почему это становится кармической деятельностью? Потому что деятельность не самоосвобождена, и она не воссоединена с естественным состоянием. Для нас же очень важен принцип воссоединения деятельности и присутствия. То есть это как две стороны очень важные. И они должны всегда быть воссоединенными. Если же мы действуем из состояния воссоединения, если мы действуем в присутствии, тогда есть несколько факторов. Во-первых, мы не привязаны к самому действию. Другими словами, мы способны допустить любой вариант развития событий и извлечь из этого пользу. Все идет на пользу. Во-вторых, у нас нет чувства делателя, то есть эгоистичного мнения, желания приписать плоды действий самому себе. Когда у нас нет делающего и делания, карты и картритвы, есть просто процесс действия. Это процесс действия просто как манифестация или развитие движения энергии. Мы объединяем присутствие с этим движением энергии. Мы видим, что это просто пустотное проявление энергии естественного состояния. Причем, заметьте, мы не блокируем действия, отказываясь от них. Но, по крайней мере, нам нужно хотя бы обеспечить себя едой. Или дойти до места, где можно укрыться от дождя. Мы совершаем всегда какие-то действия. Тем не менее, мы говорим, что мы воссоединяем наши действия и созерцательное присутствие. Они полностью исходят из присутствия. Если такое воссоединение происходит, то эти действия, они подобны игре, подобны священнодействию, подобны танцу. Они подобны узорам или рисунку на воде. Они проявляются и исчезают. За ними нет ни цепляния, ни фиксации. Это просто спонтанная игровая манифестация энергии. Вы получаете просто блаженство от самого факта проявления этого. Подобно тому, как художник рисует красивую картину просто от избытка вдохновения, не желая ни выгоды, ни чего-либо еще. Когда такое происходит, говорят, что вы действительно воссоединяете относительные измерения с присутствием. Ну а если такого не происходит, то совершаются обыденные сансарные действия. И очень важно понимать эту колоссальную разницу. Истинный йогин находится в недеянии. То есть он наступает такой момент, когда он понимает, что ничего не нужно делать. Ни во внешнем смысле, ни во внутреннем. Ничего не нужно делать означает на самом тонком уровне надо принять позицию изначального совершенства. Совершенство уже существовало до нашего рождения. Уже все сделано чудесным образом. Уже все полностью сделано. Любые самые наши невероятные планы, они уже воплощены. Их нужно не добиваться, а просто узнать их совершенство как уже существующее. Поэтому йогин принимает решение войти в недеяние, в том смысле, что он принимает решение оставаться в таком присутствии, где нет делателя, делающего, где нет цели, и просто оставаться в этом состоянии и давать зреть этому состоянию. Тогда он говорят, что он вошел в великое недеяние и принял великое решение. Когда он вошел в великое недеяние и принял великое решение, он просто отпускает себя. Он принимает любую ситуацию. Он соглашается жить, не стремясь, не ставя ложных целей, не цепляясь. Он полностью доверяет этому присутствию. Он колоссально, тотально доверяет. Что бы ни пришло, он знает, все равно это будет воссоединено с присутствием. И если же наотносить, тем не менее, это не означает впасть в какое-то тамасно-аморфное состояние, в прострацию, что-либо еще. Конечно, это совсем не то, что мы где-то лежим полностью в какой-то лени и думаем, я принял великое решение. Мы просыпаемся в 10 утра, потягиваясь, думаем, я ведь принял великое решение. Такие практики тоже бывают. Тем не менее, наши клеши и двойственность могут превосходно остаться, если такое решение мы принимаем. Принять великое решение означает тонкий, супраментальный переворот на самом тонком уровне сознания, на уровне осознанности. Это не мешает нам в относительном измерении, в качестве игры, выполнять что-либо, делать какие-то действия, цели. Тем не менее, все это уже имеет иную природу. Это уже имеет природу недеяния и игры. Это вовсе не кармические действия. Совсем не кармические. Это уже как бы часть мандалы. Внешне действия могут казаться теми же самыми, тем не менее на внутреннем уровне все совершенно иначе. Здесь разница, как между небом и землей. Рамана Махариши так говорил, деятельный джняни может вызывать замешательство в руках, в глазах других людей. Но другие люди видят не джняну, а самого человека и его тело, поэтому они не понимают, что он ничего не делает, даже если совершает какие-либо действия. Потому что, когда вы воссоединяете, находитесь в присутствии, во-первых, у вас даже нет понятия, что вы делаете. У вас нет чувства делателя. У вас нет ни связанности, ни фиксации целями. Нет за них цепляния. Вы вообще полностью от этого свободны. Это просто подобно как какому-то танцу или священнодействию. Это нечто происходит, как просто отклик в каналах. То есть ситуация, отклик произошел. Нет, все растворилось. Это подобно кругам на воде. Поэтому истинный джняни, он не действует, он просто откликается на ситуацию. К примеру, если вы поняли этот принцип, то вы понимаете, как откликаться на ситуацию. Ваша осознанность позволяет откликаться на ситуацию самым лучшим образом, в тех условиях, в которых вы находитесь. Допустим, я бы не сказал, что я что-то делаю, организовываю лекции, семинары, обучаю или занимаюсь развитием монастыря. Нечто происходит рядом со мной, это точно. Я же не имею ни целей, ни личной заинтересованности, ни цепляния за что происходит. Другими словами, я готов принять любой вариант развития событий на внутреннем уровне. Тем не менее, моя энергия и сознание откликаются на ситуацию в данных условиях именно таким образом, в соответствии с какими-то предыдущими самскарами. Но в этом нет ни тени, ни личностного, ни какого-то двойственного. Если же вы понимаете этот принцип, вам очень легко быть в любой ситуации, действуя из метода отклика. Тогда вы понимаете вот это выражение. Утром есть просад, вечером ложиться спать, практиковать и так далее. вы не строите в голове какие-то каркасы, вы просто откликаетесь на ситуацию. У вас есть осознанность, гибкость, находчивость и нет привязанности. Куда бы вы ни попали, вы всегда адекватны, потому что вы целиком соответствуете той обстановке или той ситуации, где вы находитесь. Попав в какую-то другую ситуацию, вы адекватны, потому что ваш отклик снова спонтанен и исходит из естественного присутствия. Никакие границы, никакие рамки, никакие цепляния, никакие ложные цели не мешают вам быть адекватным, потому что вы все это очистили и устранили, вы целостны, находитесь в тотальном единстве. И поскольку ваш отклик целиком адекватен, вы всегда исходите из этого тотального единства, и тотальное единство естественным образом дает вам колоссальное вдохновение, колоссальную энергию. Вы просто как бы, вы цветете просто. Из вас рождаются шедевры. Вы постоянно испытываете блаженство, ясность, пустотность. То есть во внешнем мире нигде нет проблематики. Вы очень гибкие, вы как бы полностью пустой. Вас нельзя ни найти, ни поймать где-то. Нельзя не сыграть на ваших чувствах. Вы полностью свободен, даже если вы находитесь во внешнем каких-то ограничениях. Такой человек, он очень легок, очень гибок. Он как бы открыт, искренен, но тем не менее, если вы начинаете его как-то прощупывать, вы щупаете внезапно, не находите нигде опоры. Видите, да это же бездна, это же пустота. Вы не находите в нем ничего личностного, ничего эгоистичного, ничего цепляющегося. Если вы как бы пытаетесь проникнуть ему в душу, вас охватывает благоговение или восторг, или страх, в зависимости от вашей готовности. Вы видите, это пустота, просто играющая пустота, живущая по другим законам. Oh.